Відверта розмова з першими людьми країни. В програмі Крістіни Бардинських «Запитання тут ставимо ми». На радіо НВ.
Це програма «Запитання тут ставимо ми». Я Крістіна Бердинських, журналіст НВ. І сьогодні у нас в гостях Христо Грозев, керівник відділу розслідувань Міжнародної організації розслідувачів «Bellingcat». Христо, здравствуйте.
Добрий день.
Начнем с ваших расследований по Украине. «Bellingcat» уже продолжительное время занимается расследованием по задержанию вагнеровцев. Громкая такая история. Это спецоперация, которую проводили украинские спецслужбы, пытаясь выманить и задержать российских наемников, совершавших военные преступления на Донбассе. Но операция в итоге провалилась. Вот недавно вышел материал CNN, где рассказывается, собственно, как украинские спецслужбы нанимали вагнеровцев на работу, и что среди них, оказывается, были люди, которые причастны в том числе к катастрофе MH17. Ваше расследование это тоже подтверждает?
Ну, нужно уточнить, что причастность к катастрофе MH17 может быть у троих из кандидатов на вот эту операцию вагнеровскую, придуманную, которая была в смысле, на придуманную работу, которая для них была сделана для Венесуэлы. А двое из них сами хвастались, что они были на месте пуска, но, честно говоря, это не подтверждается объективными данными. Один из них, который в итоге все-таки решил не путешествовать и отказался ехать в Беларусь, чтобы дальше ехать, по каким-то причинам, может быть, он сам более умный оказался, чем остальных, но он реально в своем рассказе, который был во время его интервью, собеседования, в котором он пытался увидеть своих кураторов, опять в кавычках, что надо его взять на работу, он рассказал о том, что он сопровождал именно конвой с буками, то есть что он присутствовал и занимался даже в управленческой роли, а конвоем этих буков с границей Украины и России до распределительного места в Луганской области. И он там называл даже своих кураторов из ГРУ, которые ему давали эти инструкции. Вот он был бы самой ценной из всех свидетелей.
Но он не поехал.
Даже он не поехал, но зато он дал очень длинное, просторное такое джоб-интервью, то есть собеседование, в котором рассказывает, называет эти имена. Я поэтому, и когда, Кристина, мы с вами встречались недавно на конференции в Межигорье, я там сказал, что даже в полупроваленной этой операции есть очень много ценного, оно находится именно в этих длинных разговорах, в которых все эти кандидат-наемники или наемники с прошлым рассказывали о своем прошлом на украинской территории. И вот это является очень ценной доказательственной базой.
А вот эта вся информация, она находится... Где она находится? Она в украинских спецслужбах?
Она находится в украинских спецслужбах. Точно она... она находится где-то посередине, мне кажется, между легальностью и нелегальностью сейчас, потому что то, что мы видим, это все-таки эта процедура через ТСК в парламенте, которая чуть-чуть уже открывает дверь этой комнаты закрытой. И я уверен, что эта дверь продолжит открываться. Такие симптомы есть. И что, возможно, эти доказательства будут уже годны для использования, скажем, в суде скоро.
А можете рассказать, как происходил процесс отбора вагнеровцев на работу? Собеседование, я так понимаю, это уже была какая-то финальная часть этого отбора.
Каждая такая операция, опять по нашему аналитическому видению, потому что мы же не участвовали в таких операциях, благодаря нашим расследованиям российских таких операций, видно, как это делается, что сначала делается такой лонглист людей, которые возможно нанять, потому что они сейчас без работы, потому что они сейчас не находятся где-то за границей. Люди, которые имеют наемническое прошлое, они особого типа люди, потому что это люди, которые привыкли с высоким адреналином работать, которые привыкли там убивать, чтобы их убивали. И после нескольких месяцев в маленьких поселках, где они обычно живут, у них появляется огромная дыра в жизни. И с одной стороны появляется финансовая дыра у них, потому что они получают значительные деньги во время своих поездок, командировках, но появляются и эмоциональные дары, то есть им нужно повысить свой адреналин. Поэтому делается такой лонглист. И мы видим, что украинские спецслужбы именно такой лонглист делали. Дальше этот лонглист дается уже следователям, которые занимаются каким-то расследованием какого-то преступления, в данном случае, конечно, инвазия России в Восточной Украине, и делается шортлист, то есть из этих всех там 200 человек, кто нам нужен, кто для нас исключительно важен, потому что он совершал какое-то преступление или был свидетелем там очень большого преступления. А почему делается шорт-лист? Потому что, конечно, нереально, чтобы всех 200 человек заманить на чужую территорию. Тем более, что есть и формула плюсов и минусов, потому что каждая такая операция несет за собой очень большие риски. Приземлить самолет под какой-то легендой, это всегда несет риски. Поэтому делается шорт-лист, и потом по этому шорт-листу уже начинается обзванивание и приглашение на работу. Из этого шорт-листа, как мы видим, примерно 80% из людей, которые было нужно для следователей украинских, согласились работать.
А какие они доказательства своих преступлений, они проходили собеседование, да? То есть рассказывали о своем прошлом опыте, о том, что они делали на Донбассе, а присылали ли, возможно, там документы, фотографии и все прочее, что в будущем может быть использовано в судах?
Да, они высылали фотографии, они высылали видеозаписи своих, там, например, то, что частично показало CNN, у нас есть более длинные записи, некоторые из них спрашивали именно своим кураторам, как они думали, видеозапись сбитых самолетов украинских, сбитых вертолетов украинских, они рассказывали долго, сколько таких из ПЗРК, сколько сбитых украинских там воздушных суден было. А другие называли там конкретные битвы, в которых они участвовали, спрашивали у них, были у вас попадания, были ли там реально убитых. Использовалась очень такая качественная сленг, которая именно для этих людей понятна, чтобы они не заподозревали, что это какая-то подстава, используются именно эти военные сленги. И они называли, сколько убитых, сколько раненых по их собственным подсчетам было. Так что надо сказать, что такие доказательства, они не всегда принимаются как достаточными.
Христо, давайте дальше. Да? Об этом поговорим после короткого перерыва.
Запитання тут ставимо ми. На радіо НВ.
Це програма «Запитання тут ставимо ми», і ми продовжуємо розмову з журналістом-розслідувачем Христо Грозєвим, який працює в організації «Bellingcat», яка проводить гучні розслідування резонансних справ. Христо, ми остановились на тому, що не все, що присилали вагнеровці своїм кураторам, можливо, буде використовувати як доказательство. Чому?
Потому что некоторые из этих видеосъемков, конечно, не показывают лица этих авторов преступлений. Возможно, они хвастались чужими подвигами, в кавычках. Да? А с другой стороны, рассказы — это есть рассказы. Поэтому, как и при расследовании MH17, который очень прозрачный, сейчас мы можем в реальное время смотрим, как прокуратура, как следователи и как суд принимает или не принимает определенные доказательства. Очень важно, чтобы все холистично подтверждала друг друга. То есть слова этих людей, которые говорят своим кураторам, я сбивал такой вертолет украинский. Есть видео, которое он показывает и утверждает, что это с этого места. Вот это видео можно сделать геолокацию, можно проверить метаданные этого видео и проверить, действительно ли с того места, о котором говорит этот человек. Но очень важно, чтобы другими объективными способами можно было подтвердить именно эти слова. А, например, в СБУ была очень такая налаженная система отслеживания именно геолокации и телефонных коммуникаций всех, которые участвовали в этом периоде в боевых действиях. Очень много из российских офицеров не понимали, что когда они находятся в роуминге, тоже оставляют эти следы. Они считали, по какой-то глупой причине, что если не используют российские телефоны, то это отображается только в российских мобильных операторах, их данные. Но это не так, поэтому можно было проверить, действительно ли эти люди, которые утверждали, что были на место X, Y, находились там благодаря именно их перехватам. Голоса тоже сравнивались между теми перехватами, которые были сделаны в том месте, и людьми, которые себя обрисовали в таких красивых их глазах, тонах своим куратором. Поэтому вот эта общая констелляция таких доказательств считается достаточной.
Давайте посмотрим на эту операцию в более широком контексте. Какую именно роль играли американские спецслужбы в ней? Потому что в материале CNN также об этом упоминается.
Мы в Bellingcat работаем только с данными, поэтому данные, которые мы накопили, они не показывают и не должны показать, если было участие иностранной разведки. Мы видим только, что реально были наняты украинскими спецслужбами эти наемники. Видим, что операция шла, что она была заготовлена еще с конца 90-го года, потому что много из сайтов, которые были подготовлены для этой операции, были зарегистрированы именно тогда. Вот умозрительно, аналитично можно предполагать, что, скорее всего, такая операция нельзя было совершить без участия партнерских служб, но доказательств на уровне данных у нас нету, поэтому...
Ну, давайте говорить тогда о данных. То, что уже известно из источников, из тех предварительных расследований, которые тоже в СМИ звучали, что 33 наемника приехали из России на автобусах в Беларусь, там поселились в санатории, должны были дальше лететь в Турцию, оттуда якобы в Венесуэлу, а на самом деле в Украину попасть, но потом все сорвалось. Так что же произошло? Что вам удалось установить?
Ну, объективно видно только, что были две брони, то есть первая броня была, я уже даты не помню, в голове, но кажется, 25 числа, то есть броня из Беларуси, из Минска дальше в Турцию и дальше, фальшивая, конечно, в Венесуэлу. И потом все это было перебронировано, и новые брони были сделаны на 4 дня позже. А вот источники, с которыми мы общались, которые CNN и другие СМИ общались, утверждают, что именно в этот период пришел приказ отложить на 3-4 дня эту операцию, что объяснение этого отложения было связано с необходимостью завершить другие переговоры или другие там общения с Россией, которые иначе могли быть сорваны. Такое благовидное и легитимное объяснение, оно могло быть причиной, но, конечно, смотря на это с точки зрения сегодняшнего дня, уже очень логично, что это был рецепт неудачи, потому что очевидно, что в этой стране, именно в Беларуси, где КГБ, реально смотрит за каждым иностранцем и там регистрирует каждого человека и начинает смотреть за ним с первого момента пересечения границы, вряд ли можно было предположить, что вот 33 мужчин с прошлым военных действий и при этом таких скрытных военных действий, можно было их оставить спокойно 4-5 дня без понятного вообще будущего события, оставить их спокойно. Можно было предположить еще тогда, что операция сорвется.
Да, что операция сорвется. И главный вопрос, который интересует в том числе ТСК, которая сейчас работает по этому, так кто же слил эту операцию и зачем, приблизительно понимают, но тем не менее, кто из чиновников был причастен к принятию этого решения о переносе на 4 дня?
Еще раз, слил операцию, это уже оценочное описание, потому что я еще на конференции говорил, что здесь могут быть легитимные, но ошибочные действия, причины. То есть, возможно было в самом невинном варианте, возможно было, что администрация президента посчитала, что плюсы от этого замедления больше, чем минусы от рискованности от этого замедления, то есть риск, который подвигается этой операции. Но опять, это нам не кажется нелогичным и ошибочным решением, но в тот момент, может быть, казалось кому-то правильным. Поэтому нельзя говорить обязательно о том, что кто-то слил эту операцию, а о том, что либо слил, либо, скорее всего, совершил ошибку.
политическую.
Тактическую и стратегическую. Ну, она критическая. Еще раз, для меня самая большая ошибка, реально даже не эта ошибка, самая большая ошибка — это то, что вместо того, чтобы даже ну, полусорванную операцию превратить в огромным плюсом для Украины, называя, скажем, операцию операцией, и публикуя сразу все эти звонки, тысячи там минут самопризнания этих наемников, которые бы, с одной стороны, ну, подтвердили все ну, версии Украины по поводу инвазии со стороны России, дали бы доказательственную базу, дополнительную доказательственную базу многим судебным делам, которые сейчас идут, включая в Гаге и в Страсбурге. И для меня важнее всего было бы показать, насколько, ну, насколько унизительная эта операция была для российских спецслужб, потому что все это прошло мимо, они не поняли.
Давайте дальше, мы поговорим об этом после короткого перерыва.
Запитання тут ставимо ми. На радіо НВ.
Це програма «Запитання тут ставимо ми», і ми продовжуємо нашу розмову з Христою Грозєвим, керівником відділу розслідування Міжнародної організації розслідувачів «Bellingcat». Христо, ви ми встановились на том, що ви говорите, що вот ошибка з української сторони була то, що вони как бы не розказали о том, що ця операція, пусть даже провалилась, но в принципі достигла каких-то своїх результатів.
Да, потому что провалилось, это уже оценка, которая дается после того, как после всего, что случилось, после того, как начиналось отрицание, что такая операция была, но это уже сложившаяся в обществе оценка. А можно было не называть его провалившейся, понимаете? Можно было сказать, вот мы не довели ее до конца, но собрали достаточно доказательства, собрали достаточно унижающие российскую страну и их спецслужбы сведения, и вот мы их вылагаем в публичное пространство. Вот если бы так было сделано, мое личное мнение, что это было бы еще успехом. А сейчас, когда отрицается, что она была, а большинство людей понимают, что она была, это выглядит как неуспех.
Это правда, что украинские власти, никто из них так с вами и не пообщался с командой расследователей Bellingcat и не объяснил свою версию событий?
Да, это правда. До сих пор мы не получили официального ответа. Ну, мы после нескольких попыток перестали пытаться. Ну, все-таки, когда мы закончим документальный фильм, мы еще раз обратимся за комментарии уже в последнюю минуту. И тем более, что еще раз, Украина вам, журналистам в Украине, может быть, и не нравится, но по сравнению с другими странами, которые мы расследуем, Украина очень прозрачное общество, и секреты и тайны государства, их нельзя хранить долго. То есть рано или поздно они становятся открытыми. И сейчас мы видим, что ТСК все-таки какой-то прогресс делает.
Ну вот вы рассказывали тоже в одном из интервью, что операция готовилась 18 месяцев, и ее разрабатывали там представители украинских спецслужб, даже, по-моему, вы говорили количество людей, 6 или сколько. Вы знаете, эти люди остаются работать в наших спецслужбах или они потеряли свои должности?
Я не хочу называть более конкретно, даже описать этих людей, потому что это с одной стороны, может сказаться на их будущее, а с другой стороны, все-таки это может отрицательно сказаться и на вашу страну. Но можно сказать, что это микс. Некоторые из них работают, другие не работают уже.
Хорошо. Такой общий вопрос. Что до сих пор скрывает украинская власть вот по этой спецоперации?
Ну, знаете, меня обнадеждает то, что уже было признано, потому что на прошлой неделе было сказано, что такая операция все-таки была. Может быть, не называют ее операцией, а какими-то другими там семантическими разницами. Они ее пытаются обрисовать по-другому, но все-таки она была. И то, что, с чем я не согласен и готов спорить и доказывать, это то, что было сказано, что причина, почему операцию нельзя было довести до конца, это была пробитость этой операции. То есть, что ФСБ уже в реальное время знала об его проведении и как-то смогла среагировать и опорочить ее на последнем этапе. Этому противоречат все данные, которые мы накопили. ФСБ до конца не понимала ничего. И после ареста всех этих 33 человек, и после того, как белорусская сторона их передала о России, и что там долгое время ФСБ не понимала, как именно все это было, и пыталась понять. Так что вот если было реально такое убеждение по украинской стороне, что ФСБ знает, ну, это было ошибочно. ФСБ ничего не знало.
А вы знаете, что с этими вагнеровцами сейчас? Они вернулись в Россию, и что с ними?
Ну, большинство из них после этого нетарного периода, в котором ФСБ их допрашивала, их пустили без никаких последствий. Ну, конечно, там с пальцем таким укорительным, то есть второй раз не делайте этого. Поверьте или нет, но один из них второй раз попался, ну, чуть не попался, потому что второй раз уже в операции, которая была создана украинскими спецслужбами, потом, несколько месяцев позже, он тоже записался на такую командировку. И вот с ним плохо. Я думаю, что ну, он пропал. Никто не знает, где он находится. Все остальные, которые второй раз не подписались, то ну, они ждут сейчас в их селах новую командировку, которая будет, они надеются, более реальной.
Вы наверняка слышали, вы об этом тоже говорили недавно, как президент Зеленский в интервью телеканалу 1+1 прокомментировал эту операцию, и он сказал, что это точно была не наша операция, и что это операция других стран. О чем говорит Зеленский? Что он имеет в виду?
Я до сих пор не знаю, потому что есть две возможных толкования, объяснения этих слов. Единственное пояснение, которое пришло, это было от представителя, ну, неформального представителя офиса на следующий день, что он имел в виду, что это была российская операция. А другое объяснение, что это была операция, скажем, навязана Украине с западными спецслужбами. Честно говоря, я не знаю, что он имел в виду, потому что ни одно, ни второе не вписывается как-то в логику операции.
А как вы думаете, почему он отрицает, что это украинская спецоперация? Ведь это все равно успех наших спецслужб, по итогу, как мы в разговоре выяснили.
Ну, почему? Скорее всего, потому что вначале кто-то ему посоветовал отрицать, и дальше нельзя дать задний ход и начинать не отрицать. Ну, еще раз. Знаете, вот единственное, что хочу сказать, что часто западные, ну, вообще цивилизованные страны отрицают о проведении неуспешных операций, потому что если они неуспешные, то нельзя давать слишком много информации в публичное пространство о том, как мы проводим операции, ну, то, что называется sources and methods, то есть нельзя сливать внутреннюю информацию об этом. Ну, здесь получается как-то неудачно, потому что информация уже публична и слита, а дальше отрицать, ну, не имеет смысла.
Давайте.
Надо было с первого дня сказать, да, мы это сделали, и вот плюсы для Украины. Вот у нас доказательства, мы передаем их в Гагу, мы передаем их в MH17, в JIT и так далее, и так далее. Ну, политически я бы и так сделал. А почему сделали обратно? Ну, мне кажется, какая-то неправильный совет получил Зеленский.
Мы продолжим наш разговор после короткого перерыва.
Запитання тут ставимо ми. На радіо НВ.
Це програма «Запитання тут ставимо ми». Я Крістіна Бердинських, журналіст НВ. І ми продовжуємо нашу розмову з Христо Грозєвим, керівником відділу розслідувань Міжнародної організації розслідувачів «Bellingcat». Христо, ви наверняка знаєте, що самий частий, наверное, вопрос, который сейчас адресується вам, как представителю «Bellingcat», так когда же выйдет ваше розслідування? Потому що називалось уже мільйон різних варіантів. Сначала звучав февраль, потім ще перенос. І уже вийшло даже материал CNN, а вашего расследования все еще нет.
Ну да, это действительно самый частый вопрос. Я всегда отвечаю одним и тем же способом, что для нас это расследование, оно, хотя и очень крутое, потому что действительно это боевик, какой-то там то, что называется heist movie, то есть оно описывает оно очень крутую операцию, типа там похоже на Арго и на другие там международные такие стинговые операции, но оно не описывает реально, ну, скажем, там преступление, раскрытие преступления, а таких появляется каждый месяц, который отнимает наше время. Мы же команда там, которая... Вот в моей команде примерно 3-4 человека, и когда появляется каждую неделю новое убийство или новое там гаванский синдром, вот это то, что сейчас мы расследуем, это, с одной стороны, мешает нашему окончанию основной расследование по вагнеровцам. С другой стороны, все-таки мне очень интересно было посмотреть, ну, как публично, насколько публично будет все-таки истина по этому расследованию благодаря естественным процессам политическим в Украине. И мы видим, что все-таки, я в самом начале сказал, что оно становится все более и более прозрачно. И я уверен, боюсь, что нам будет единственное рассказать подробности, которые не будут противоречать даже официальной версии к тому моменту, в котором мы опубликуем наше расследование. Но отвечая очень коротко на ваш вопрос, текстовое расследование, оно готовое, и мы, скорее всего, на днях или там до конца месяца, ну, в ближайшие там 2 недели опубликуем. А фильм все-таки после того, как CNN опубликовал свою фильмовую версию, мы бросим все усилия, чтобы сделать качественный документальный фильм, который там получит Оскары, я уверен, двухчасовой, и это отнимет еще как минимум 6 месяцев фильм.
Ну да, просто вы, наверное, слышали тоже, что звучит в Украине, что вот Беллинкет специально затягивает, потому что знают, каким последствиям может привести в Украине, что это может повлиять и на политическую ситуацию, там и новые уголовные дела какие-то появятся, а оппозиция даже говорит про импичмент президента. Как вы думаете, может возыметь такой эффект ваше расследование?
Очень надеюсь, что не будете иметь, потому что наша цель никогда не была такой. И мы начали заниматься этим расследованием, потому что для нас оно было очень крутым доказательством, что российские спецслужбы реально намного хуже работают, чем все думают. Это бы дало и надежду российским оппозиционерам, которые, ну, чтобы они не считали их такими всемогущими монстрами. Да? Вот вдруг наши... Угроза нашего расследования оказалась внутренним политическим фактором, который, ну, мне, честно говоря, это не нравится.
Хорошо, давайте перейдем к другой вашей работе в Украине. Это правда, что у вас есть информация о том, что на территории Украины действуют агенты ФСБ, неважно, это граждане Украины или России. Это так?
Конечно, огромное количество.
Да вы что? А что, какую именно работу они выполняют и какие цели преследуют?
Ну, часть из них уже арестованы, часть из них были завербованы ФСБ среди рабочих в ваших спецслужбах еще в начале войны. Некоторые из них сами предлагались, мы потом обнаружили. Так что вот это первый сегмент. Второй сегмент, вот если перейти уже к нынешнему моменту, чтобы не описывать все разные подвиды. Вот это люди, которые заброшены, вброшены ФСБ среди, например, среди иммигрантов из Белоруссии, беженцев из Белоруссии, которые все-таки Украину они нашли в качестве одного из мест, где они могут свободно сейчас работать. Вот среди них вбрасываются такие помощников, которые готовы им всеми способы им помогать, предлагает им даже денежную и логистическую поддержку, а реально являются агентами ФСБ.
А вы знаете их имена и фамилии?
Да.
А когда их узнает общество?
Ну, я не буду называть даты, потому что, видимо, в Украине это опасно, но в смысле опасно для нашей репутации. Уверен, что в ближайший месяц, и очень надеемся, что до этого все-таки и ваши спецслужбы и ваши правоохранители тоже их обнаружат, потому что после нашей публикации, возможно, они убегают.
Ну да, конечно. 3 августа в Киеве был найден повешенным Виталий Шишов, глава Белорусского дома в Украине. И Беллинкет, и вы в том числе говорили о том, что будете расследовать обстоятельства его смерти. Удалось уже что-то установить?
Еще нет. Мы работаем с группой журналистов из Белоруссии, мы работаем с белорусскими партизанами. Это очень масштабное расследование, которое отнимет еще несколько месяцев, к сожалению.
Хорошо, и перейдем тогда к одному из самых ваших громких расследований. Это отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Вы установили огромное количество людей, которые были к этому причастны. Но смогли ли вы выяснить, кто на высшем, как бы, этапе отдает приказы, кого отравлять в России, а кого нет?
Ну, мы можем только аналитическим способом, а не конкретными доказательствами до такого вывода дойти, потому что, конечно, разговоры на высшем уровне, они не делаются по телефонам, поэтому биллингом их не докажешь. Но здесь анализ, он простой. Политическая цена любого такого решение убивать, отравлять политического оппонента, даже если это на очень низком уровне, там какой-то региональный правозащитник, и доходя до, скажем, самого высокого уровня, имя кандидата в президента, не состоявшегося Алексея Навального, политическая цена платится первым лицом, гарантом. Да? Поэтому никто бы не разрешил этим отравителям работать по списку, который не одобрен от начала до конца этим же гарантом. Просто это невозможно. Это, с одной стороны, аналитически наше заключение, а с другой стороны, подтверждено многими инсайдерами, которые работали в этой системе, включая Геннадий, ну и многими другими бывшими выходцами из спецслужбов, которые сейчас живут в Европе, с которыми мы общались, Геннадий Гудков имел в виду, и которые подтвердили, что да, невозможно. И еще по одной причине. Невозможно.
Ой, давайте об этом поговорим после короткого перерыва.
Запитання тут ставимо ми. На радіо НВ.
Це програма «Запитання тут ставимо ми», і ми продовжуємо нашу розмову з Христом Грозєвим, керівником відділу розслідування Міжнародної організації розслідувань «Bellingcat». Христо, от ви якраз почали розказувати, дуже цікаво, от по якому принципу, собственно, составляється цей список российских оппозиционеров там и деятелей, кого отравить, а кого нет?
Ну, первое, что уже мы определились, что из-за политической цены, которая несется Кремлем, нельзя делать такие списки без одобрения Кремля. Вторая причина, на которой нас навели вот разговоры с господином Гудковым и с другими специалистами, выходцами из спецслужбы, это именно в том, что паранойя на уровне Кремля не позволяет, чтобы даже был доступ к отравляющим веществам и к другим таким инвентарию для убийств, для спецслужб ФСБ или ГРУ, без согласования со стороны ФСО, это личная, скажем, спецслужба президента. Почему? Потому что, ну, в таком государстве авторитарном, конечно, одна из первых мыслей каждое утро у президента – это не попытается ли сегодня кто-то из силовиков меня как-то убрать. Поэтому, конечно, как минимум две спецслужбы должны иметь видение над тем списком, кто имеет доступ к этим отравляющим средствам, для чего они используются, как они как они расходятся. Поэтому просто невозможно, чтобы эти списки не... Я не говорю, что они спускаются с верха, вполне возможно, что они готовятся на среднем уровне, передаются бортнику передает дальше это Николаю Патрушеву, а Патрушеву потом ложит на стол своего гаранта, кремлевского пациента, как мы его называем, внутри Bellingcat, и тот дает свою отмашку. Да, можно. Но без такой отмашки просто невозможно, чтобы эти списки существовали.
Ну, а вы уже поняли, я понимаю, что это не данные фактологические как раз, а, наверное, аналитические. По какому принципу, в чем логика, по какому принципу отбираются люди? Потому что мы видим среди тех, кто стал жертвами отравлений, да, там, от поэтов, оппозиционеров, ну, то есть совершенно разная когорта людей.
Значит, в самом начале, если идти исторически назад к созданию этой группы, ну, к новой переформатированной группе отравления, которая была создана где-то в 4-5 году этого века, мы видим, что их цели были вполне прозрачные, ну, предсказуемые. Это были там враги государства, типа сепаратистов, типа террористов, реальных, легитимных исламистов и так далее. Вот эти же люди гонялись именно за такими легитимными, хотя и незаконными целями для внесудебных убийств. Потом в эти списки начали появляться, ну, все более и более либерально описуемых как враги народа, враги государства люди. Где-то в 2011-2012 году мы видим, что начали появляться люди, которые считались предателями по очень-очень расширенной дефиниции. То есть люди, которые лоббировали за санкции против российского, ну, скажем, элиты, типа Владимир Карамурза, типа Немцов и многие такие. Дальше начали появляться реальные угрожающие статуква этого класса, элитные классы России, типа Навального, люди, которые реально угрожали стабильность именно этой номенклатурой. И дальше в эти списки начали появляться и люди, которые не совсем вписываются даже в этой логике, и, возможно, они просто кого-то лично раздражали из этой элиты. Это может быть люди на уровне ФСБ, которых раздражали, это может быть на уровне даже их родственников. И вот здесь надо сказать, что этот список все-таки он не обязательно всегда создается сверху. То есть, возможно, он вполне уверен, что добавляются люди, там, которые чисто по коммерческим причинам кому-то неудобны, и потом их присутствие как-то одевается какой-то легендой, легендирование, что это в национальном интересе. Почему Быков там? Это до сих пор я не понимаю. Он сам не понимает. Мы с ним разговаривали до нашей публикации. Ну, его совет не искать логику среди людей, у которых мозги работают вообще в каком-то искаженном режиме.
Ну да. Вот смотрите, после публикации вашего расследования по Навальному, там последовала какая-то реакция Запада, были введены санкции. Но, тем не менее, вы считаете, это достаточно для того, чтобы, ну, как бы прекратить эту ситуацию? Мог ли Запад действовать жестче?
Ну, конечно, он мог бы действовать жестче. Я всегда жалуюсь на Запад за то, что они не взяли на себя, не нарушили чуть-чуть свои законодательства, чтобы взять на себя право расследовать это убийство, эти убийства, потому что их много. Сейчас Германия, например, которая была ближе к всему этому и могла бы сказать, поскольку жертва этого преступления, она находилась на нашей территории, и она не до конца вообще вылечилась, то есть это продолжающее преступление на нашей территории. Давайте мы будем расследовать в Германии это, потому что Россия, очевидно, никогда не расследует. Вот у них, у немцев был этот шанс. Они этого не сделали. Вот другие страны могли бы тоже ссылаться на глобальную юрисдикцию преступления против человечества и сказать, мы будем расследовать вот серию убийств со стороны ФСБ, оппозиционеров и писателей, инакомыслящих людей, инакомыслящих в России. Никто этого не делает. А это единственный шанс, чтобы все-таки правда вышла и она была подтверждена судебным решением. Все-таки меня как-то радует то, что западные страны подтвердили и наконец-то опубликовали списки для санкционных списков, которые включают и называют этих людей, которые мы опубликовали. Потому что раньше госпожа Захарова могла бы говорить, это какие-то выдумки Беллинкет, мы не будем на это отвечать. А сейчас это государственное обвинение, поэтому она должна отвечать.
Ну, как вы думаете, Запад так действует, чтобы не обострять отношения с Россией?
Ну, Запад — это институции, которые не готовы действовать против людей, против государства, которые являются преступниками. То, что Россия сегодня себя представляет, это вообще страна, которая может избежать реальное наказание страны западных стран, потому что формально международное право не предусматривало, когда оно создавалось, что страны будут преступниками, понимаете? Поэтому Запад пытается именно по закону действовать, а этот закон уже испорчен, потому что закон никогда не предусмотрел, что в голове там европейской страны будет реально преступник.
И последний вопрос, который я хотела вам задать. Вы специализируетесь как раз на расследовании действий российских спецслужб, следите за ними много лет. Становятся ли они хитрее, эффективнее или наоборот, допускают все больше ошибок?
Если взять последние там 30 лет, то они становятся все менее и менее эффективными и все менее и менее компетентными. Это не вопрос. Но последние 3-4 года после наших публикаций, после серии наших публикаций, которые раскрываем, как они работают, они научились все-таки лучше прятать свои следы. То есть в определенном смысле мы с вами становимся жертвами своих успехов, но с другой стороны, плюсы от наших расследований, они значительно выше, потому что мы, когда расследовали Гарушник преступления, мы реально обезвредили 30 ГРУшников, которые уже не могут путешествовать по Европе. Когда начали по ФСБ их отравители расследовать, мы обезвредили там всю команду, примерно 15 человек, чьи лица известные, которые никогда не смогут уже как-то в отеле появиться, потому что все будут знать, кто они. Поэтому, ну, шаг за шагом, это как игра, компьютерная игра на многих уровнях. Мы переходим на следующий уровень после каждого нашего расследования. Они пытаются как-то, ну, догонять, и иногда им получается, иногда нет.
Спасибо вам большое за этот разговор.
Запитання тут ставимо ми. На радіо НВ.